Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, всем доброй ночи. Это «Курс дядюшки Пою». По-прежнему мы с вами в эфире каждый четверг обсуждаем новости экономики. И я приглашаю к себе людей, эту экономику создающую руками. Вещи у меня бывают реальные, виртуальные. Ну и такие вещи, которые можно пощупать и даже создать. У меня в гостях Дмитрий Матвеев, президент группы компаний «Кабош». Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, поскольку, не будем скрывать, решили вы ринуться в такое непростое море, как под названием сыр.
Чего вдруг? Именно так. Ну, потому что я считаю, что есть ниша серьезная, потому что так как в России вообще в год в среднем потребляется 900 тысяч тонн сыра, из которых 450 тысяч тонн сыра – это импорт, который поставляется в Россию.
Уже сейчас после антиэмбарго?
Нет, это данные до 2014 года. В связи с тем, что когда было введено эмбарго, произошло падение покупательского спроса, и на сегодняшний день сыр является продуктом номер один по степени недоверия граждан к продукту. 37% отказались так или иначе от такого продукта, потому что, покупая сыр сегодня на полках, они не могут быть уверены в том, что там лежит как бы продукт, именно сыр, а не сырный продукт. Причем я сразу хочу сказать, что я не выступаю за то, чтобы убрать с полок сырный продукт. Я считаю, что если он востребован и покупателю он нужен, пускай он будет. Но я за то, чтобы разделить на полке две эти вещи. Сыр и сырный продукт. Чтобы люди понимали, что им покупать. Или сыр за 800 рублей, или сырную замазку за 300 рублей. Это первое. В связи с этим я вообще выступаю, как это вам, может быть, Дмитрий, не покажется тебе парадоксальным, заведение уголовной ответственности за введение покупателей в заблуждение.
Нормально.
Это первое. Второе, за что я выступаю, за то, чтобы штрафы для предприятий, которые занимаются фальсификацией, поднять, чтобы эти штрафы были не 200, не 300 тысяч рублей, чтобы они были десятки миллионов рублей. И статью я считаю, что нужно давать минимум как бы лет 5-6. И тогда я считаю, у нас есть шансы на то, что на полках может появиться сыр через какое-то время.
Ну, в принципе, по формальным-то признакам у правоохранителей-то есть возможность подтягивать по 159-й-то. Другое дело, что они, по-моему, ни разу не использовали в такой коннотации 159-й.
Я, наверное, как бы не сказал. Я считаю, что нужно вводить уголовную ответственность как для производителей, так и для сетей.
Нет, это
потому
понятно,
что это сквозная история. Да, потому что сети – это первые. Они понимают, что они покупают. Вот. Но я считаю, что все-таки такого серьезного сегодня аргумента в руках нету, потому что всех, кого их ловят, наказывают штрафами. Возьми, кстати, вот недавно было, Роскачество проводило проверку, и 25 предприятий сырных, то есть сыров, которые купили в магазинах, по 25 юридическим адресам этих адресов, их просто нету. То есть нету. Это предприятия-фантомы, которых нету. А это все лежит на полках в магазинах. Причем покупали не только в сетях региональных, а покупали в сетях и федеральных.
Ну, по моим оценкам со стороны ритейла, понятно, что то есть у нас нету надзорной функции, мы могли бы, соответственно, что на этом рынке, именно вот на сырном таком, выигрывают фасовщики.
Именно. Дмитрий, согласен полностью. На сегодняшний день, если задаться целью подойти к полке и разделить сыры на полки, где будут производители, которые представлены, и где будут фасовщики, могу сказать ответственно, что более 50%, процентов 60-70 это будут фасовщики.
Я даже думаю, что больше.
Кто такие фасовщики? То есть это компании, которые имеют фасовочное оборудование, завозят так или иначе сыр из Белоруссии, причем
Беларусь, Казахстан,
да, причем, как тебе, может быть, не покажется странным, но я изначально выступал против введения эмбарго. Почему? Потому что мы изначально прогнозировали такую ситуацию, что этот поток сыра с Украины, с Белоруссии, вот этот левый сыр с Украины особенно, он никуда не денется. Он пойдет через Белоруссию, так как у нас открытые границы, и Второе, я понимал, что часть продукции ринется с Европы, с Польши в виде молока. Причем нехорошего молока, ну, по качеству. Вот. И два года назад я был где-то порядка на 15 заводов польских сырных. И что я на каждом заводе видел грузовики белорусские, которые везут туда молоко. Причем поляки, они даже не скрывают о том, что это молоко как бы по качеству гораздо хуже. Это то молоко, которое они, грубо говоря, у себя бракуют, они его отдают в Белоруссию. И вот с такой ситуацией мы сегодня сталкиваемся.
Ну, понимаешь, как раз меня радует, что у тебя логика в голове, логика на нормального предпринимателя, а не перепильщика рынка. Это как раз очень хорошо. Это значит, что есть, как говорится, здоровая часть предпринимателей, которые понимают, что такое отрасль и как с ней работать. Скажи мне, вот по твоим оценкам, разница... Я в кавычки, я ненавижу это слово, качественного молока и разница пальмового молока, нормального сыра и пальмового сыра. Ценовая, вот прямо вот, сколько самый дешевый пальмовый сыр стоит и сколько стоит нормальный сыр? От вот прямо в рамках производства, мы не берем фасовщиков.
Могу сказать, что если сегодня говорить о сыре, который, допустим, в блоке, непорезанный, идет с какого-то сырного комбината, он не может стоить дешевле 450 рублей. 450-500 рублей. Не может стоить дешевле, без фасовки. Вот. Но это зависит как бы от того, как этот сыр созревал. Допустим, натурального он созревания или созревания в пакетах. Но у нас, как правило, как бы все сыры в пакетах. Мы, кстати, вернемся к этой теме, может быть, с тобой. Зависит, как бы, есть сыры с созреванием сроком там 2-3 месяца, полгода и выше. То есть от этого зависит. Но он не может на сегодняшний день стоить менее 450 рублей. Сыры, которые, как мы, когда мы говорим про там, вот, пальмовое масло и все остальное, там есть цена и 200 рублей, есть и 150 рублей, есть и 250 рублей. Тут насколько уже производители сами по себе гораздо.
Давай проговорим такую вещь. Я стараюсь всегда ее проговаривать, потому что обычно на эту тему устраивается большое количество истерик. Ну, там, пальмовое масло возросло там в таком проценте, сяком проценте. Я так всегда говорю, что вопрос не в том, насколько возрос импорт, соответственно, сюда пальмы. Само по себе пальмовое масло – это обычный продукт. Вопрос, сколько его содержится, и то, о чем ты говорил вот в самом начале, это вопрос фальсификации.
Да.
То есть, если ты честно указал, что продукт содержит такой-то процент пальмы...
Да, большими буквами напиши,
то
и все.
Никаких проблем.
Продавай.
Да. Вот насколько пальма все-таки, вот тебя как специалиста, какой процент должен содержаться, чтобы это было, условно говоря, безопасно?
Я считаю, что любой процент пальмового масла, он не безопасен для человека. Угу. Он все равно, так или иначе, это, понимаешь, это генетика определенная, которая закладывается. Вот ты начал как бы такую тему по поводу молока.
Угу.
Ты никогда не задавался вопросом, почему в Российской Федерации мы не видим серьезных, крупных мировых игроков сырных?
Ну, потому что молока нет.
Потому что нет сырья. Это главный как бы ответ на вопрос. Нету сырья. Нету сырья, причем я хочу, чтобы ты понимал, что есть молоко, которое идет и пригодно для производства жидких молочных продуктов, таких как молоко, кефир.
Угу.
А для сыра нужно сыропригодное молоко. И в том году я писал письмо на имя президента по поводу того, чтобы... ввели такое понятие, как сыропригодное молоко. И когда Минсельхоз датирует кого-то, вот, чтобы датировали конкретно за что-то, не просто за молоко, произведенное высшего сорта. Вот эта истерия, там, которая была несколько лет по поводу того, что там можно или нельзя, там, как финансировать... и как давать субсидии, я считаю, что нужно делить молоко по сортам. Но тут второй вопрос такой, чтобы, да, тут надо как-то привязать заводы, чтобы заводы не занимались фальсификацией. Mm-hmm. Это правда в том, что многие заводы...
смешивают.
Смешивают. И нужно ввести такое понятие, как сыропригодное молоко. Потому что без этого отрасль никуда не двинется. Никуда не двинется. И, кстати, могу тебе сказать, что... Также в том году я писал письмо на президента по поводу того, что ввиду определенных вещей законодательных на уровне Российской Федерации, грубо говоря, указы президента об импортозамещении по сыру, они на сегодняшний день наполовину невыполнимы. Почему? Потому что такие сыры, как всем известные, как Грана Падана, Пармиджана Реджана, Грюэр, Камте сыры, это все сыры, которые делаются с непастеризованного молока. А у нас в Российской Федерации запрещено производить сыры с непастеризованного молока. И я написал письмо, на которое получил ответ, ты понимаешь, какой я получил ответ, что типа это рано об этом думать. Я писал письмо следующего содержания. Не запрещайте это делать. Сделайте законы, постановления, по которым можно производить. Сделайте, кто это будет проверять. Ну, разрешите. А в противном случае тогда как бы не требуйте импортозамещения. Потому что с пастеризованного молока невозможно сделать сыры пармиджано-реджано. И ты знаешь, мы... Так как мы являемся вертикально интегрированным холдингом, мы производим сегодня в день...
Я скажу так, ты вынужден им быть. Да. Ты бы рад, скорее всего, бы им не быть и не выращивать, не содержать как КРС.
Мы сегодня производим собственных более 200 тонн молока. И все это молоко, корма, все полностью сами процесс контролируем, перерабатываем его вот на сыр. Так вот, и... сыры, которые мы делаем итальянской группы, мы делаем с итальянскими технологами. Сыры голландской группы делаем с голландскими технологами. И что мы делаем? Мы все время у себя на фабрике делаем сыры итальянские с пастеризованного молока, которые мы отправляем в продажу. Мы делаем также пробные варки с непастеризованного молока, которые мы для своих так это раздаем. И я тебе могу сказать, что, колоссальная разница между пастеризованным и непастеризованным молоком, и колоссальная разница в сырах. И могу тебе сказать, что нам сегодня за сыры, которые мы производим, вот мне не стыдно, их представить даже в Италии. И ты знаешь... Когда я приглашал технолога, за которым я, честно говоря, долго вообще убеждал этого человека, потому что там это как
итальянец.
Бы... Да, это итальянец, ему 73 года. Он сначала вообще не хотел встречаться. Почему? Потому что он говорил посредникам о том, что в России невозможно сделать сыр. Он при всем уважении, очень уважаемый такой человек. Вот, и когда я приехал на встречу к нему, я сказал, как бы, что дайте мне с ним встретиться. Вот, если он я проведу с ним день, если он откажется после моего дня проведенного приехать в Россию варить сыр, я от него сказал, отстану. Он с уважением как бы это сделал, я приехал, через 3 недели он был у меня. Человек, который никогда вообще за пределы Италии не выезжал. Так вот, он мне поставил, сказал, что поедет, он поставил одно условие. Я, говорит, я приеду на неделю к тебе на фабрику, и через неделю я тебе скажу, сможем мы с тобой сделать сыр или не сможем. И вот спустя неделю, он попросил еще своего там бывшего технического директора взять, и через неделю мы сидим там в пятницу там, в ресторане, выпиваем, он в субботу уезжает, он поднимает бокал и говорит, Дмитрий, я тебе могу сказать, что я буду с тобой работать, мы сделаем с тобой сыр. И он мне сказал, что даже молоко, то, которое производится на моих фермах, оно лучше даже по качеству, чем итальянское. Но при этом мы сегодня не можем делать сыр с непастеризованного молока.
Ну, еще есть дополнение, что, если мне не изменяет память, в соответствии с технологией для производства большинства сыров, посуда должна быть медная. В соответствии с российским санпином у нас посуда может быть только стальная.
Ты совершенно прав. Есть тип сыров, такие как швейцарский и итальянский. Если мы говорим про классические сыры пармиджано-реджано и грюйер, там делается молоко в сыроизготовителе, в которых медная основа.
Да. А у нас это запрещено просто санпином?
У нас это запрещено, но у нас
видят. Классно. Смотри, ведь ты встал на путь в целом и компанию поставил на такой путь, где ты вынужден, скажем так, у тебя продукт никогда не будет дешевым.
100%.
Ни при каких обстоятельствах.
Да.
А при этом ты вот, когда я сегодня опять пришел, ты мне когда показался сыры, вот как ты предполагаешь на рынке, где присутствует фальсификат, и он будет присутствовать очень долго, у тебя будет высокая ценовая категория, вот как ты потребителю докажешь вот эту ценовую разницу?
Это хороший вопрос, Дмитрий задал. Мы сейчас, знаешь, 2 недели назад мы проводили воркшоп в группе работы 1500 человек. Я взял 45 менеджеров. Мы выезжали, и мы как раз-таки разговаривали именно о том, как потребителю донести всю ценность этого продукта. И это, на самом деле, как бы очень важный вопрос, над которым мы сейчас думаем. И что, к чему вообще как бы я пришел к этому выводу, но это как бы мы где-то это сделаем года через полтора. Мы сейчас, я нанял как бы одну такую очень известную, не буду говорить, какую там американскую компанию. Что я хочу сделать? Я хочу, чтобы потребитель, придя в магазин, в любой, причем мы даже и Магнит, и Пятерки, мы рассматриваем на самом деле, что мы там будем стоять, но это будут как бы сыры там со сроками созревания 2-3 месяца. То есть это не будут сыры, как бы там полугодовые, годовые натурального созревания. Что я хочу? Я хочу, чтобы он, взяв телефон, навел на него, и по этому, по QR-коду, он увидит, когда этот сыр был расфасован, кем был расфасован, фотографию мастера, который расфасовал. Допустим, Дмитрий Потапенко пришел, но он говорит, мне этого мало. Дальше он нажал кнопку, и он увидит, когда этот сыр произвел, кто его произвел, где, какая номер партии и все остальное. Дмитрию Потапенко этого мало. Он говорит, хочу посмотреть молоко. Он попадет, мы ему покажем коров, когда это молоко, откуда, с какой фермы это было все доставлено. Дальше Дмитрий Потапенко говорит, мне и этого мало, я хочу корма посмотреть. Вот мы ему это покажем. То есть мы сейчас делаем программный продукт, создаем так называемую месс-систему, которая позволит сквозное все это показать, учесть, и потребитель может увидеть на самом деле корма, молоко, группу коров, сыродела, который сделал, кто расфасовал, и кто ему это привез. Вот этим мы сейчас занимаемся. Это, конечно, там серьезные, колоссальные деньги, но я уверен, что как бы они отобьются.
Ну, это ты просто делаешь целую инфраструктуру, я хотел бы сказать.
А ты знаешь, миссия компании, группы компании «Кабош»? Создание мы создаем культуру производства и потребления сыра в России.
Ух, слушай, но вы же должны соответствовать рынку. Вы же не можете рынок переделать.
Мы предполагаем, что и мы сейчас присутствовать начинаем во всех сегментах, эконом, средний и премиум сегменты. Мы думаем сейчас о том, как не в ущерб качеству, но сделать сыр доступным. И первый сейчас такой, знаешь, наш как бы такой вызов, наверное, который мы сами себе сделали. Мы расставили сейчас, пока, к сожалению, Магнит не расставил, но в 12 тысячах магазинов мы сейчас представлены 4 нашими сырами. Вот будем с 15 ноября по 28 декабря. Мы хотим, чтобы попробовали. И мы видим сейчас, мы получаем обратную связь, что сыр нравится. Все говорят спасибо. И ты знаешь, я никогда не был сам в социальных сетях зарегистрирован, но заставила как бы моя коммерческая служба меня зарегистрироваться. Я как бы веду там Facebook. И ты знаешь, что как бы самое приятное как бы для меня, что, ну, в принципе, я же как бы там ассоциируюсь как президент группы компании «Кабош». То есть можно мне написать как бы о том, там, Дмитрий, я сыр твой купил, как бы он там плохой и все остальное. Ты знаешь, я пока что не получил за этот год ни одного отрицательного отзыва.
Не, ну это понятно. Это персонификация тебя, по сути дела, у тебя происходит персонификация тебя как бренда.
Именно, так мы поэтому, по какому пути мы пошли? Мы пошли по пути сыр, который производит, вот производит этот человек. Я человек, который за это отвечает. Вот я пошел по этому пути. Время покажет, правильный как бы этот путь или был неправильный.
Но он не то чтобы правильный и неправильный. Человек, бренд, это такая очень ответственная позиция, потому что, то есть, грубо говоря, ты не имеешь права возможности перейти дорогу не там. Зонтичный бренд, это такая история.
Кому сейчас легко?
Ну, то есть ты должен понимать.
А кому сейчас легко?
То есть вот. Ты даже если условно говоря пофантазировать, что сыр испортится не по твоей вине, а такое может быть. Логист там переморозит, там сеть переморозит.
Признаюсь тебе, что такое как бы происходит.
Это должно происходить, это технологически, да.
Поэтому если ты возьмешь наш сыр, перевернешь его на упаковке, там стоит номер, куда ты можешь позвонить и сказать как бы о том, что вот ваш сыр я купил, он с плесенью сыра. Что мы делаем в этой ситуации? В этой ситуации мы говорим большое спасибо потребителю, который позвонил, неважно, где он находится, в Иркутске, в Магадане. Вот, мы ищем возможность доставить ему сыр и поменять один к двум, но забрать брать у него как бы тот сыр. Угу. Почему? Потому что у меня на фабрике хранятся все сыры, угу, всех партий до тех пор, пока не вышли сроки реализации.
Ну, понятно.
И то есть, взяв этот сыр, контрольные образцы. Взяв этот сыр, мы можем сказать, почему. Мы проверяем и себя, и дальше начинаем разбираться с сетью.
Смотри, ну вот когда ты говоришь о миссии компании, которая там, по сути дела, пытается поменять рынок, насколько твои коллеги, угу, это по историю поддержат? Потому что, вот знаешь, это же такой условно-виртуальный картельный сговор. Нужно сделать, да, то, а в картельном сговоре выигрывает тот, кто нарушает первым правило картельного сговора.
Ты знаешь, наверное, может быть, я тебя удивлю, но я не пытаюсь вступать ни в какие сговоры.
Не, это я виртуально говорю.
Своим путем.
Ну, вот насколько, понимаешь, ну, вот если бы, условно говоря, там, я бы был бы твоим плохим конкурентом, я бы сказал, ну, там, делаем, что там Дима делает, там, за 800 рублей. Mm-hmm. Делаем все то же самое, по той же технологии, но рублей по 500.
И... Может. Но ты знаешь, я сейчас заметил такую серьезную тенденцию, которую наметил, что люди стали все больше и больше читать, что они покупают. Вот особенно по сыру я это вижу. Вот люди стали как бы все больше и больше читать. Я в это верю. Вот, я это верю. И ты знаешь, вот этот воркшоп, который я тебе сказал про 2 недели назад, мы приглашали, мы взяли 20 человек независимых, которых взяли в сетях, причем в разных сетях. Я их привез к нам, и мои менеджеры разговаривали с этими покупателями, что ими движет, как они покупают сыр, что им нравится, что им не нравится, на что обращают внимание, на что не обращают внимание. И мы увидели, на самом деле, как бы много интересных вещей, на которых мы, честно говоря, там раньше там, мы не обращали внимания.
А что это за вещи, по твоим оценкам?
Во-первых, это то, что мы поняли, что это реально волнует на сегодняшний день покупателя. Mm-hmm. Мы не думали, что это настолько волнует, но качество волнует всех. И мы увидели, что многие сейчас как бы стали говорить как бы о том, что типа вот я сыр там купил, у меня ребенок его съел, у него там живот заболел, я поэтому вообще семью как бы от этого увела. И как бы люди сейчас как бы мы увидели интерес в поиске к тому, чтобы найти сыр. Но они говорят о том, что это марки прежде всего покупают, то, что знают. Вот, то есть это то, о чем ты вначале сказал. Нужно как бы думать о том, как покупателю рассказать о своих ценностях, те, которые у нас есть. Сейчас мы вот этим заняты.
Ну, не просто рассказать, а доказать.
Донести, да.
Да, и самое главное, что их очень самое тяжелое у тебя будет испытание, как обычно, это поддерживать эту всю историю.
Потому я что с тобой согласен. Важно, да, да. Да.
Выйти на рынок, то рассказать, что я такой, ну, многие, соответственно, на этой теме накалывались, выходили на рынок, что мы там натуральные, а потом просто экономическая ситуация давит, и начинается пальма.
Ну, ты знаешь, я понимаю то, о чем ты говоришь, и совершенно обоснованно часто бывает такое, что там, и многие пишут, кстати, об этом, вы только не испортитесь.
Угу.
Но для того, чтобы насытить спрос. Мы планируем и дальше строить фермы. Правда, фермы уже гораздо большего масштаба, нежели чем как бы сейчас мы имеем. У нас есть опыт и понимание, с кем строить. Потому что, знаешь, за эти 10 лет, что я в этом бизнесе, вот, и мы получили очень большой опыт, и я сам. И я могу сегодня сказать, что, ну, так как мы сегодня входим, мы в пятерку сегодня входим крупнейшего производства молока. На северо-западе мы номер один по производству молока. В России мы в пятерку входим. Вот, и, конечно, там, имея в группе компаний там бывшие колхозы, имея новые фермы, мы реально как бы там понимаем, где какие проблемы. И, конечно, что если заметил, наверное, самая, я бы так сказал, сегодня депрессивная отрасль, это именно молочное животноводство.
Да, молочное.
Депрессивная самая. Почему? Во-первых, потому что она самая денежноемкая. А по деньгам самая денежноемкая. Второе, она самая длительно окупаемая. Возьми свиней, курицу у тебя 40 дней на мясо.
Да.
Свинина. А возьми свинью, у нее опорос, там 2,5 опороса, там по 12-14 поросят. А корова как женщина, 9 месяцев беременная, да. И, как правило, как бы одним теленком. теленком, одним теленком. И вот это все, и плюс отсутствие вообще каких-либо кадров. И вот это все, отсутствие программ, это все на самом деле не дает как бы отрасли развиваться. И самая еще большая проблема в том, что очень много проектов, которые запустились, которые разорились. И у банков к молочному животноводству отрицательное отношение. Почему? Потому что они не верят в том, что этот бизнес может развиваться.
Ну, я поставляю сюда, я один из дилеров Big Dutchman и Monoflow. Поэтому количество, скажем так, разоренных проектов, которые нам приходится тяжело, скажем так, заканчивать, оно, особенно последние 3 года, скажу, что это очень тяжелая история. Потому что и поскольку там большая часть тех людей, которые к нам обращаются, там они вынуждены брать оборудование в лизинг. Несмотря на то, что мы там работаем с банками, отказов, ну, по моим оценкам, 70%.
Ну и, к сожалению, понимаешь, у нас знаете, при всем отношении, там, допустим, к белорусскому президенту, там, да?
Ну, батька своих-то не бросает.
Ты посмотри, как он относится к молочникам. У него же, когда у нас все время на радио, на телевидении везде говорят про нефть, про газ, там все время говорят про молоко. Такое отношение. И если бы наш президент со своим, я бы так сказал, бэкграундом и своим авторитетом начал бы по утрам показывать, что он пьет молоко, если бы наши политики бы стали бы показывать, что они пьют там молоко, во-первых, это повышение, что есть, кстати, на сегодняшний день в Америке, в Европе все серьезные политики, они все заняты пропагандой здорового образа жизни. А у нас этого нет. У нас, посмотрите, сегодня у нас в рекламе по телевизору говорят, не молоко, не молоко, не молоко. И какие-то горячие головы пытаются доказать, что как бы это хорошо, что это good.
Ну, понимаешь, что тут еще надо начать, надо бы, конечно, с того, чтобы хотя бы субсидии распределялись не только в 2 крупнейших агрохолдингов. Но это, об этом мы поговорим после короткой рекламы.
Да. Курс Потапенко. То, о чем не говорили по радио.
Очередная странность по поводу политических отравлений. Подробности в блоге Бориса Жуйкова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru. Что самое сложное в научных новостях? Понять, что происходит. Слушайте программу о науке по пятницам после 16 часов. Просто о сложном, то есть на пальцах. Объясняют и рассказывают Ирина Воробьева и Андрей Коняев.
В пятницу в программе «Особое мнение». Со своим особым мнением выступит писатель Дмитрий Глуховский. Ведущая Оксана Пашина. «Особое мнение». В пятницу после 19 часов.
Билет «Стиралка» и «Фортуна Мелоди». Притирки, БАДы и микстуры.
Семья из мужа и жены и Шон с ножом в голове. Санта-Клаус и пара вепрей.
Заявка на беременность и людына-павук. Купилище «Оф Айленд Мэн».
А также недолгий роман с работницей колбасной фабрики в программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
В пятницу за 12 минут до полуночи. С повторами в другие дни, в зависимости от того, когда вы слушаете эту программу.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, мы продолжаем. Это «Курс дядюшки По». Мы никуда не ушли. У меня в гостях по-прежнему Дмитрий Матвеев, президент группы компании «Кабош». Мы говорим о сырах. Такой прекрасной теме. И самой тяжелой теме, наверное, которая есть на сегодняшний день на продуктовом рынке. Ну вот, Дмитрий вместе со своими коллегами, партнерами, я бы сказал бы, со своей бандой пытается практически перевернуть мир и производить Качественный натуральный продукт. Дай это бог, чтобы ему удалось. Но вот я уже услышал, какую инфраструктуру ты пытаешься замутить. Это, конечно... Это, скажем, прямо посильнее будет Фауста Гёте, если тебе это
так
удастся.
Так ты спроси, откуда это все. Ты знаешь, я сам по образованию... Кто?
Кто что
там? Я закончил Суворовское училище, а потом Харьковское танковое.
Ну, понятно.
Танкист.
Ну, думаю, ну, будем надеяться, что это удастся. Просто другое дело, что я не понимаю, сколько это будет стоить и себестоимость тогда. Это все в себестоимость лежит.
Да,
то есть я понимаю, что ты хочешь показать сквозной контроль, сквозную историю там, своего производства. И в этой истории понятно, почему тебя там принудили появиться в социалках, потому что, ну, грубо говоря, у тебя не будет бренда там, компании, у тебя будет бренд Дмитрий Матвеев, сыровар, да, потому что вот это вот название там. То есть можно тебя уже писать на сырах. Ну, такая штука ответственная, просто это. Сколько вообще будет эта инфраструктура стоить? Ты уже оценил?
Да. Ну, вот вчера с банком мы беседовали. Мы планируем в течение ближайших 3 лет увеличить производство молока на 600 тонн в сутки. Сейчас мы производим 200. Планируем увеличить на 600 тонн в сутки. Объем инвестиций, который сейчас рассматривается, более 30 миллиардов.
Срок окупаемости?
Не менее 15 лет. Не менее 15 лет. И, естественно, это все это возможно только при государственной поддержке. Когда мы говорим про государственную поддержку, мы говорим про субсидирование ставки. Про субсидирование ставок. Вот. Конечно, знаешь, мне самому иногда страшно, когда задумываешься о том, что такие деньги вкладывать, потом причем...
Меня больше тревожит
поручительство.
Да. Ну, личное поручительство, да. Понятно. Понимаешь, в чем ситуация по личному поручительству, когда я про личное поручительство, я сам в этих поручительствах, я всегда говорю, ну, а что вы отберете? Ну, хорошо, ну, выкиньте вас на улицу. Все равно мы останемся вам должны. Ну, вот я я на самом деле этого не очень понимаю. Потому что там проценты, накопленная вот эта вся история, она все равно больше, чем все имущество, которое есть у каждого предпринимателя в наличии. Ну, хорошо, будешь ты бомжом на московском вокзале. И че, кому от этого легче?
Ну, а с другой стороны, ты понимаешь, если жить как все, ну, тогда на самом деле уже...
Меня больше...
Это не так интересно.
Меня больше смущает срок возвратности инвестиций.
Но другого срока нету, И ты знаешь, когда я шел в этот проект в 2008 году, это была одна ситуация. Я могу тебе сказать, что я думал, что я понимал что-то в молоке. Но я, когда первый раз съездил в Америку, я приехал оттуда, и я собрал всю команду, я сказал, что, коллеги, начинаем с того, что мы ничего не понимаем. Потому что то, что я увидел там, для меня это поразило. Для меня Америка никогда не была, знаешь, для меня Америка была всегда страной там, телефонов Apple, General Motors, Electric, там все такие крупные компании. Она никогда для меня не была сельскохозяйственной державой. Но то, на каком уровне там молочное животноводство поставлено, я, конечно, просто поразился. И основная, конечно, проблема наша, я считаю, государства, если я считаю, может быть, об этом стоит, наверное, поговорить, о том, что у нас нет в молоке четкой, внятной политики. Но даже не это, я считаю, нам сегодня мешает. Мешает отсутствие честной статистики. Mm-hmm. Честной статистики отсутствие мешает. А знаешь почему? Потому что я понимаю, что никто на себя не хочет брать эту ответственность, прийти и сказать, что тут неправильно считали. То есть все люди, которые... Да, и эту проблему, я считаю, что может решить только или президент, или премьер, так четко сказав о том, что давайте честно все посчитаем, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы человек, министр, который сельского хозяйства, чтобы не было проблем в том, что он как-то затронул предыдущих, потому что это же система целая. Вот, это основная проблема. Если бы была бы честная статистика, то сегодня государство увидело бы в том, что процентов 20 молока... Его просто нету в природе. Это приписывают, оно нарисовано. Слушатели могут сказать, за счет чего рисуют? А рисуют на бумаге за счет чего? Есть есть сельхозпредприятия, которые сдают товарное молоко на молочный комбинат, а есть частный сектор, в котором все области рисуют коров, якобы они есть, а молоко это где? А молоко якобы сами выпивают. Но если посчитать все то молоко от этих коров, которые выпивают, у нас люди вообще не должны пить ни пива, ни алкоголя, ничего. И раза в полтора увеличить потребление вдруг молочных продуктов. Вот. Но никто об этом сегодня не говорит. А, между прочим, молочное животноводство – это единственная отрасль, которая способна обеспечить занятость на селе. Mm-hmm. Потому что коров можно выгодно держать, как и 10, и 20, и 30, и 40 голов. И в Европе, мы видим как бы живой пример, Европа, если спросишь вопрос, почему Америка, почему мы оттуда как бы там берем опыт, не потому что европейцы плохие, а по той простой причине, что там нет такого количества стада, нет таких крупных ферм. И ведь проблема не построить ферму и на нее завести стадо, нужно им управлять.
Крайне непростая задача.
Да, вот. А в Европе это маленькие фермы. И мы видим, как бы они живут, люди, для них маленькие фермы, это серьезный заработок. Они где-то работают на каких-то работах, держат коров, и для них это заработок. И, то есть, коровы ни свиньи, ни птица, ни, никто не способны обеспечить занятость на селе. А животные, именно молоко, именно коровы способны. Если бы у нас кто-то об этом серьезно бы заговорил бы и задумался, это способ обеспечить занятость людей на селе. Потому что, вот, ну, я живу в Псковской области. Ты понимаешь, это 450 километров от всего лишь 450 километров от Москвы. Всего лишь. Псковская область это, грубо говоря, это область, которая больше Голландии, где-то раза в полтора. Но Голландия сегодня в год, внимание, делает порядка 300 тысяч тонн сыра. 300 тысяч. Голландия, страна, которая меньше Псковской области. Да. 300 тысяч тонн. А мы делаем 450, в котором и плавленые сыры, и все остальное.
Понимаете, суммарно все.
Да, представляешь? Вот. Но никто об этом вот не хочет задуматься. Молочное животноводство – это то, что нужно двигать.
Ну, ты понимаешь, это, как это говорят, аполитично рассуждаешь, потому что если...
Может быть.
Ну, потому что если будет такая история, ну, потому что я вот вспоминаю там где-то в нулевом году, когда Даниленко только делал первую ферму, я ему задал вопрос, он же там привез канадскую семью, которая должна была ухаживать за коровами. Я, поскольку я тогда возглавлял Пятеру, я говорю, я приехал, говорю, слушай, говорю, а что ты наших-то не поставил? Он говорит, просто навык уже обслуживания, там 12 человек обслуживали стадо, по-моему, 600 голов, если мне не... Ну, то есть меня вот этот перепад очень сильно удивил. Он говорит, технологически мы потеряли навык обслуживания малым количеством людей, большого стада, причем там все коровы там стояли, как говорится, под открытым небом фактически, то есть я меня тоже тогда это поразил. Он говорит, а вот такой технологии у нас просто физически нету. А так, если, понимаешь, люди будут на селе оставаться, так, понимаешь, ими управлять будет сложнее, они же будут зарабатывать сами себе на карман.
Ты говоришь, как о привязанном, о беспривязанном содержании. Конечно, там, да. Животных. И проблема в том, что действительно кадры и люди, которые сейчас выходят с академии, они оторваны от,
от реальности.
Я, знаешь, я удивился тому, как в Америке идет процесс обучения вообще в университетах, именно сельхозкой связано. Они как? Они месяц учатся, потом 3 месяца они это применяют на практике. Приди в любой университет штата сельскохозяйственного, в любой. У них все фермеры переписаны, они всех знают. И студенты эти месяц отучились, 3 месяца они на практике. А у нас учат их в академиях, они порой не знают, сколько сосков у коровы приходят. Они понимают, что там есть вымя. Вот я, конечно, может быть, утрированно говорю.
Нет, ты не утрированно говоришь, это так оно и есть. Потому что ну, то есть, отрыв от образования там, профессионально-технического, как это было при советской власти, от реальности настолько высок, что ну, это бессмысленно. То есть я вот периодически там, проверяю личные дела сотрудников, я понимаю, что у меня людей, которые там, связаны с общепитом, с ритейлом, там, с производством продуктов, у меня фактически в среди менеджеров и низшего звена нету. просто физически нет. И за все там десятилетия, которые я пытался там взаимодействовать с профессионально-техническими училищами, сейчас они колледжами называются, с высшими учебными заведениями, они не готовы менять.
А как ты считаешь вообще, почему люди с села уезжают?
А потому что нет никакой инфраструктуры. Это трешак.
Вот ты знаешь, это на самом деле ты первый человек, который попал вообще в точку. Слушай, ты знаешь, я признаюсь тебе, я сам не думал так, но 10 лет назад я был на одном совещании, там, где делала доклад женщина с Министерства экономического развития, она сказала, что мы делали опрос среди там, 60 регионов России, почему люди уезжают в села. Обычный как бы ответ какой? Низкая заработная плата, нет заработной платы. И она говорит, мы пришли к парадоксальному выводу, большинство людей сказали, отсутствие инфраструктуры.
Потому что зарплату
отсутствие инфраструктуры. Зарплату ставят только на третье, четвертое место. Первая инфраструктура, вторая перспективы. Почему все в Москву прутся?
Потому что тут есть инфраструктура и перспективы развития.
Именно так. Именно так. А, вот. Если бы у нас чиновников начали бы разделять, как это в Германии, там, по городам, суды, администрации,
опять
все остальное.
Опять политично рассуждаешь.
Ну, что делать? Ну, политично рассуждаешь. Ну, на радиостанции можно рассуждать?
Вот ты обязан рассуждать именно так, как рассуждает нормальный предприниматель, потому что надстройка в виде государства – это именно надстройка, и она должна обеспечивать там, вот, все вот эти звенья предпринимают, то есть этой товаропроводящей цепочки, которая там производство, переработка, упаковка, транспортная, складская, комплектовочная, логистика, ритейл и потом утилизация, вот этот круг, они обязаны просто сопровождать.
Ты знаешь, у меня вчера вот разговаривал с нашим замгубернатором у нас по экономике. Mm-hmm. У нас же новая администрация, но как бы замгубернатором тоже новая. Женщина, я считаю, что она самая такая достаточно толковая. И я ей сказал как бы такую вещь, я говорю, вы знаете, меня очень беспокоит, какой момент. Вот моя группа, мы производим более 40% сегодня всего молока Псковской области. Меня это очень реально беспокоит. Она говорит, почему вы гордиться этим должны? И по идее, ну, как бы она правильно, мы типа гордиться. А я говорю о том, что это очень плохо. Угу. Почему? Потому что не должно быть на самом деле такого.
Конечно.
Не должно быть.
Для экономики региона.
Для экономики региона, как бы, это очень плохо. Это очень плохо, потому что, понимаешь, если... где вот мы находимся, где стоят наши там молочно-товарные комплексы, там везде как бы текет какая-то жизнь. Mm-hmm. А в колхозах я вижу, что она загибается. А mm-hmm. что дальше эти люди начинают делать? Они пьют. Конечно. Они пьют. Что дальше? Они рождают как бы плохое потомство. Что дальше появляется?
Да, они начинают разрушать твои совхозы. Они же начинают воровать.
Да. Поэтому это плохо.
Это же, нет, ну это действительно такая история фатальная. То есть это монополизм, это самая жестокая история, что есть. И самое главное, что идет в замкнутость разрушение инфраструктуры. Тем людям, о которых ты говоришь, им не нужна инфраструктура, а твоим сотрудникам нужна инфраструктура. И вы проигрываете просто физически, вот они сталкиваются две культуры.
Ты знаешь, вообще я считаю, что субсидии нужно давать дифференцированно. Я считаю, что если говорить о государственных деньгах, первое, что я считаю, что нельзя деньги давать просто так. Я считаю, что когда государство дает кому-то деньги, тебе может покажется этим странным.
Да? Нет, наоборот.
Я скажу, что когда государство дает какие-то деньги, оно должно за это спрашивать.
Да.
Чтобы ты подписался на определенные показатели, потому что государство же как бы в тебя не просто вкладывает, оно должно что получать. Это первое. Второе, я считаю, что государство должно для себя выработать политику в отношении того, какие регионы, в чем они будут развивать. Mm-hmm. Не надо все регионы развивать в молоке.
Ну да, понятно.
Какие-то молоке, регионы,
мясо, там,
да, молоко, мясо нужно развивать. Это первое. Это второе. Третье, я считаю, что регионам, разным регионам, в зависимости от том, в какой они экономической mm-hmm. составляющей, нужно давать разные субсидии, чтобы, допустим, предпринимателю сказать, я к примеру говорю, если в Татарстане хочешь строить ферму с молоком, вот получишь там, ну, грубо говоря, рубль субсидий. В Псковской области получишь 2. Почему? Он идет в депрессивный регион, он заранее сталкивается с гораздо более серьезными проблемами. Потому что посмотри сегодня, вот, допустим, на нашу группу. Я сегодня очень много людей со всей России привлекаю, которые приезжают в Великие Луки. И ты же понимаешь, что для того, чтобы ехать в Великие Конечно. Луки, допустим, с такого города, как Новосибирск, он говорит о том, что да, вот я хочу там, допустим, зарплату 70 тысяч рублей, но так как это Великие Луки, я поеду с миллионного города, там инфраструктуры нет и все остальное, дайте мне 150. Серьезно должен доплачивать. И поэтому я считаю, что государство должно управлять как бы этим процессом. Субсидии должны быть разные, подходы должны быть разные, а не всех мерить как бы как среднюю температуру по больнице.
Ну, я-то отношусь, понимаешь, я всегда задаю вопрос, государство это кто, государство это что и государство это зачем. В моем понимании-то я бы как раз шел бы от логики профессиональных объединений, и чтобы профессиональные объединения определяли вот эти стандарты, вот это маркетинговую востребованность.
Ну, ты сейчас уже говоришь, как к этому идти?
Да.
Как? То, что государство, чтобы оно решало вопросы профессиональной объединения. Я совершенно я с тобой согласен.
Что это, да, потому что чиновник никогда, ни при каких обстоятельствах
не знает,
вообще
как,
тем у него
согласен,
не в
теме. Согласен с тобой полностью, что есть отраслевые какие-то союзы.
Да. И вот они должны между собой ссориться, кстати.
Да, да, ничего страшного в этом
это
нету.
Это должно быть так.
И ты знаешь, вот когда вводили эмбарго, мне все пальцем крутили, говорят, ты что, там, типа, дурак, ты почему выступаешь против? Я говорю, да, надо признаться честно, конечно, мы никто не хотим конкуренции, но конкуренция, она нужна, потому что это, на самом деле, это драйв, это энергия, это то, что делает вас сильнее. Должна быть конкуренция, в противном случае мы будем Советским Союзом производить все калоши, а потом калоши распределять по базам. Конкуренция должна быть, она неприятная, ее не хочется, но посмотрите, АвтоВАЗ, вот конкуренции нет никакой, вот есть АвтоВАЗ там, да, никто, большинство не бегает за машинами в АвтоВАЗе, все хотят иномарки. Почему? Потому что они рождены-то именно в конкуренции. В конкуренции. Да. Поэтому, да, нужно считать как бы там деньги. Нужно самое главное, что мне кажется, что нужно сегодня менять отношение к людям. Mm-hmm. Предпринимателям. Посмотри, кем и кого у нас показывает предприниматель. Он или барыга, или он алименщик, или он неплательщик налогов, или он бандит. Но у нас вообще не показывают их как бы с нормальной стороны. С какой-то негативной. Второе, если ты хочешь, если говорить про сельское хозяйство, ну давай честно признаемся, если ты человека хочешь оскорбить, скажи ему колхозник.
Колхозник, да.
Да. Если ты, и у нас люди стесняются заниматься сельским хозяйством, стесняются об этом говорить. Почему? Потому что, ну, типа, это не модно, это не в тренде. Кем он сейчас хочет быть молодежь? Чиновником, нефтяником или газовиком? Почему? Потому что чиновники, это у них ассоциации с Бентли, с самолетами, с бизнес-джетами, с Франция, Италия, все остальное. Нефтяники и газовики то же самое. А кто такие сельхозники? Ну, это сельхозники какие-то там, колхозники. Там,
в навозе роются.
Да, в навозе роются. Поэтому, а в Америке, ты приедь в Америке люди и в Европе, которые занимаются сельским хозяйством, они такие же авторитетные, как газовики и нефтяники. Вот неважно, чем ты занимаешься.
У меня дочь родилась в день независимости Америки. И в один из годов я праздновал, соответственно, ее день рождения в дыре. Называется Джексон Холл. Mm-hmm. Это дыра в Соединенных Штатах. Так вот, там был праздник, похожий на наш парад. И он мне напомнил такой парад наш советский, когда там детишки, я не знаю, года по три там было. А сейчас идут ковбои калифорнийщины. И там семья такая выезжает, и вот они. И я. А кто такой ковбой? Ковбой — это тот, кто пасет коров.
Коров?
И это...
Мясных, правда. Мясных.
Окей,
мясных,
но это...
Да. Но коров.
Но коров.
Но коров.
И вот этот весь парад был там. Да, ехала одна полицейская машина, которую там полицейские этот праздник праздновали. Там ехала одна там пожарная машина. Но большая часть вот вокруг этого Джексон Холл, это просто были разные ковбойские, скажем так,
фигурки. Ты, кстати, правильную тему завел. Ведь все, большинство, кто курят Мальборо, считают, что это круто, Мальборо. Да. Но эти люди, большинство не знают, что на Мальборо кто на пачке, это ковбой.
Ковбой.
Ковбой — это человек, который пасет мясных коров.
Конечно. Да. Это с этого все начиналось.
Поэтому, ну, ты знаешь, я был как бы удивлен том, как вот в таких, ну, как у нас по-нашему как бы районы, как у них там выходные они проводят. Вот эти все ковбойские вещи. Я думал, как бы скоро смотрел, тут, когда не был в Америке, я думал, когда показывают по телевизору вот эти скачки там на этих там быках, на всем. Я думаю, ты когда-то где-то было? Я приехал, это все это есть. Вот это все это есть, и люди как бы там этим занимаются. И там вот у нас сейчас спроси, допустим, вот как ты считаешь, сколько может стоить племенной бык.
Ну, вряд ли люди скажут, но обычно...
А ты как думаешь?
По-моему, я не помню, там от 7 до 12 тысяч долларов.
Дима, хорошие племенные быки есть стоимостью, сиди только на стуле, 1.5-3 миллиона долларов.
Офигеть. Я просто помню, что вот эти...
7-12, как бы это быки, как бы они племенные, но это быки там, ну, как бы не выдающиеся.
Ну, да.
А быки, от которых, допустим, мы семя завозим с Америки, вот это быки от 1 миллиона до 3 миллионов долларов. Ты знаешь, как бы это животное к нему как относится?
Да его там надо, должны просто, это что называется,
так, а к нему
золотыми попонами.
Да, да, и берегут все одно его место.
Ну, понятно, если не оно, то что же с ним будет?
Ну, что, хорошей ноте мы закончили с тобой.
Да, на этой оптимистичной ноте, соответственно, можно быть таким вот племенным быком и стоить существенно больше, чем бизнес-джет. А у меня в гостях был Дмитрий Матвеев, президент группы компании «Кабош», курс «Дядюшки По». Спасибо, что зашел.
Спасибо, Дмитрий, что пригласил. Всего вам доброго.
Не переключайтесь.
Курс «Потапенко».